Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И я приветствую моего коллегу Алексея Красильникова по телефону из домашней студии. Алексей, привет.
Олег, приветствую.
Вот на фоне коронавируса стали возникать опасения, что преступность начнет расти. Этому может способствовать безработица, которая, по убеждениям экономистов, станет следствием того кризиса, который устроил нам COVID-19. Что это? Эмоциональный срыв или нервное предрассудство? Не стоит заострять внимание на предположениях, что на фоне распространения коронавируса в России могут повториться тяжелые 90-е годы. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Но вообще, если отмечается некоторый рост преступности, то, как заверяют, поводов для паники нет. Правоохранительные органы сейчас интенсивно работают, в том числе и на предупреждение. Задачи силовики получили заблаговременно.
Ну, если сравнивать статистику от года к году, то в таких регионах, которые в числе лидеров по правонарушениям, а это Москва, Московская область, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, то рост весьма незначительный. Всего по России 4% с начала года.
Наблюдается восходящая тенденция. Вот по IT-преступности кибермошенники поднимают головы, поднимают руки. Впрочем, для них никогда не поздно. Это, скорее всего, можно рассматривать вообще как следствие развития IT-технологий, да и по всему миру, наверное. Вот о чем, кстати, Сбербанк предупреждает.
Да, и все же финансовый институт зафиксировал, что мошенники активизировались на фоне распространения COVID-19. Они предлагают выплатить, например, компенсации за ущерб от вируса, а вместо этого собирают сведения о банковских картах и вообще, в принципе, персональные данные.
Ой, вот этих вот поводов, как сказать, направить смс-ку и попросить оплатить что-то, мне кажется, их столько много. Еще, кстати, встречались случаи, когда людям сообщают, что они якобы контактировали с заразившимися с коронавирусом. Предлагают сдать анализы за 5000 рублей, я вот такую цифру видел. Или же от имени медиков предлагают купить дорогостоящие препараты. Опять же, используя онлайн-платежи. В общем, голь на выдумке и боль, наверное, тоже на выдумке хитра.
Да уж, изощряются, это точно. Но нередко мошенники используют тему коронавируса, устраивая рассылки и в соцсетях, а также в мессенджерах об отсрочках по ипотеке, компенсациях за авиабилеты и так далее. А операторы сотовой связи начали блокировать рассылку о штрафах, которые выписаны за якобы нарушение режима самоизоляции владельцами гаджетов.
В общем, опасаться ли возврата к 90-м, когда мошеннические схемы появлялись как грибы после дождя? Готовы ли российские правоохранительные органы отбить желание преступников поживиться, используя пандемию? Вот об этом побеседуем. Может быть, истерично, как об этом комментировал пресс-секретарь президента, но тем не менее.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы видите сходство между нынешним временем и 90-ми? Вроде бы вот есть опасения того, что на фоне распространения коронавируса мошенники начнут действовать активнее, но стоит ли сравнивать нынешнее время с 90-ми?
Ну, мне кажется, в отличие от 90-х есть полиция. В 90-е как-то это ощущалось минимально. То есть понятно, что правоохранительные органы были, эта система существовала, но работала она, ну, как бы не очень. Я лично пережил в 90-е две попытки ограбления квартиры. Каждый раз я звонил в полицию, и она никогда не приезжала. Звонки принимались, фиксировались, но преступники пытались выломать дверь тем временем, не обращая внимания даже на то, что они не обрезали телефонный провод совершенно спокойно, и что из двери слышалось, как, значит, озабоченный собственник звонит в полицию неоднократно, пытаясь получить ее реакцию. Полиция никогда не приехала, спасла только дверь. Поэтому я думаю, что ситуация отличается. И я надеюсь, по крайней мере, что российская полиция будет вести себя не так, как милиция в 90-е годы, и будет реагировать и активно заниматься преступниками, потому что, конечно, плохие экономические обстоятельства — это всегда отличные экономические обстоятельства для преступников. То есть они прекрасно понимают, что здесь нужно начинать работать, мошенничать, использовать новые ситуации. Ну и, наконец, действительно, некоторые граждане, которые раньше работали, они встают на не ту тропу.
Василий Георгиевич, но, насколько я могу судить, все-таки сегодня полиция более оснащена и более подготовлена даже к IT-преступлениям.
Абсолютно верно. Но главное здесь все-таки готовность вообще реагировать, заниматься и работать. Мне кажется, что в России, где вообще уровень безопасности по сравнению, ну, по крайней мере, с Европой, он выше, ну, с еврозоной, скажем так, он всегда был выше, и сейчас он тоже останется выше. Я думаю, что, несмотря на то, что у нас будет здесь непростая экономическая ситуация в 2020 году, даже если карантин закончится, это, ну, как бы здесь обманываться не нужно. Нужно понимать, что мировая экономика входит в депрессию, она и нас не меняет. И в этой ситуации, конечно, от полиции потребуется, ну, наверное, значительно больше работы. Ну, а преступники, они вообще полюбили в последние годы мошенничество. Они как-то предпочитают мошенничество, там, разбою какого-нибудь, попытку высадить дверь среди бела дня. Я все, что я описываю, было
среди бела дня. Давайте чуть-чуть спокойно. Попозже про полицию, а сейчас про вот те меры правительства, те меры властей, которые предпринимаются. Для чего? Чтобы человек не вступал на ту самую дорожку, которой мы боимся, и не высаживал, например, вам тоже дверь. На ваш взгляд, вот те меры, которые сейчас озвучиваются, насколько они достаточны, насколько они своевременны, насколько следует ожидать, что будут еще меры, и какими они здесь могут быть?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, нельзя никогда сказать, что подобные меры достаточны. Конечно, нужны еще будут меры, я думаю, что еще меры будут
приниматься.
То есть,
чем больше, тем лучше, да?
Прошу прощения?
Чем больше, тем лучше.
Ну, просто так складывается обстоятельство, что вот мы видели, что первоначально нам по ипотеке ввели каникулы 1,5 миллиона рублей, да, вот если люди не справляются с ипотечным кредитом. Сейчас этот уровень поднимается. Для Москвы, насколько я помню, 4,5, для Московской области там 3, для регионов, по-моему, до 2 миллионов. Ну, то есть все-таки это закрывает какую-то массу ипотечников, значительную, может быть, не всех, но значительную массу. И это, конечно, меры важные. 5 000 рублей на ребенка – это тоже немаловажные меры для людей, которые сейчас сталкиваются с серьезным уменьшением поступления денежных средств, денежных доходов. И это, конечно, не 17%, как вы посчитали, а это больше. Я думаю, что это значительно за 20%. Но это пока еще здесь карантин сказывается. А вообще меры пока не включают, ну, такого важного момента, как создание новых рабочих мест. А меры в значительной мере направлены на то, чтобы смягчить удар кризиса. То есть, ну, скажем так, уменьшить негативное воздействие обвала экономического, глобального обвала на домашнее хозяйство, на экономику, на предприятия, на малый и средний бизнес, потому что для него тоже вводятся определенные условия карантина. Ну, не карантина, а каникул. Так что здесь меры-то есть, но боюсь, что даже если начать выделять какие-то деньги для непосредственно для потребителей, для малых и средних предприятий, это не поможет, потому что нужно думать о том, как перезапускать экономику. И вот меры, которые обеспечат нам перезапуск экономики, они нужны, они еще пока не оглашены и, мне кажется, даже всерьез не обсуждались. А это меры, направление этих мер, в общем, можно угадать. Это строительство, жилье, инфраструктура, транспорт, транспорт в крупных городах. Возможно, это высокоскоростные железные дороги между российскими городами. То есть это крупномасштабные проекты, которые могут потребовать и новых рабочих мест, и ресурсов, дать загрузку предприятиям. Наконец, еще есть такой момент, как нехватка медиков в регионах весьма существенная. И мне кажется, что здесь нужно и оплату повышать медикам, и новые рабочие места создавать.
Ну, Василий Георгиевич, а давайте чуть-чуть все-таки про сейчас. Вот вы очень хорошо рисуете будущее, те самые будущие рабочие места. А вот сейчас с рабочими местами как? Ведь действительно, про безработицу уже даже Кудрин заговорил. Мне кажется, если об этом говорят в Счетной палате, значит, прям, ну, даже там обратили на это внимание, значит, уже все об этом обсудили. Вот здесь сейчас от чего бояться, насколько вот безработные люди, потенциально безработные люди могут чувствовать себя защищенными, потому что именно сегодняшний безработный, даже, наверное, завтрашний безработный, это потенциальный преступник, который пойдет грабить и воровать. Не потому, что он плохой, не потому, что...
Не обязательно он преступник.
Не обязательно, да. Но если деньги закончатся, наверное, рано или поздно нужно будет думать, как заплатить за кредит, как купить себе поесть. Я понимаю, я, понятное дело, упрощаю. Но вот хочется понимать, вот эти меры по отношению к безработице, к тем людям, которые могут лишиться рабочего места сегодня или завтра.
Но они направлены на то, чтобы сдержать безработицу. Здесь, кстати, даже сам карантин влияет. То есть вот необходимость людей отправить на карантин в условиях, когда экономика, как бы темпы свои сбавляет, останавливается практически, она как бы сжимает воздействие кризиса, уменьшает его по времени и, мне кажется, во многом защищает рабочие места от панической ликвидации их, да, от панического закрытия этих, ну, рабочих мест. И тем не менее, это не спасает нас от роста безработицы, потому что удар очень сильный получила сфера услуг. Люди, которые на неофициальных контрактах, не в белую, люди, которые на частичной занятости, на каких-то срочных контрактах, те, кто у нас были воспеты как фрилансеры, Вот эти группы оказались наиболее уязвимы и получили такой самый, наверное, серьезный удар. И это все-таки в основном в Москве, давайте честно скажем. Это преимущественно Москва. Может быть, Петербург, может быть, здесь Екатеринбург еще можно добавить. Может быть, Новосибирск еще. Ну, вот к группу крупных городов, там, в пределах десятки. Но в основном Москва все равно. И вот это вот здесь как раз ничего практически сделать невозможно. Да, эти рабочие места, они схлопываются. Ну, то есть как они схлопывались в 2008-2009 годах, когда просто кризис взял и остановил там сердце такой сферы, например, как коммерческий пиар.
Василий Георгиевич, а вот учитывая вот те осуждения, которые вы выше озвучили, стоит ли ожидать, что в каком-то скором будущем могут появиться новые финансовые пирамиды? Потому что в любом случае захочется кому-то подработать. И опять же, учитывая то, что кто-то остался без... у кого-то пропал бизнес, кто-то остался без работы.
Ну, знаете, пирамиды у нас появляются всегда, так вот потихонечку. И пирамиды у нас не связаны с бедственным положением. То есть с 90-ми я не сравниваю. А они скорее связаны с жаждой обогащения, помноженной на экономическую безграмотность. Потому что любой человек, который мало-мальски там разбирается в экономике, он не побежит в пирамиду и не будет ожидать, что ему будут выплачивать там 300%, потому что он такой ценный, принес 10 тысяч рублей в эту фирму. А она нигде не могла найти эти несчастные там 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. И вот у нее такой бизнес, и она делится чуть ли не золотыми слитками. Но это, конечно, понимаете, это в 90-е это процветало, потому что глупость была полной. И не все читали «Незнайку на Луне» Носова. И сами, и своим детям, и верили в Леню Голубкова, в просто Марию, и вообще были очень наивными. Сейчас, мне кажется, такой наивности нет. Сейчас проблема скорее в другом. А проблема даже не в том, что мошенники здесь могут попытаться что-то сделать. Они могут попытаться, у них ничего не получится. Им будет очень сложно работать с такого рода аферами. А вот попытаться мошенничать там с поставками каких-то товаров, с покупками, то есть с покупками каких-то объектов, с арендой. То есть здесь... Вот такого рода схемы применять активнее.
Получается, мошенники уходят несколько в другие сферы.
И люди тоже.
Да, мошенники уходят в другие сферы. Василий Георгиевич, спасибо вам огромное за то, что нашли время ответить на наши вопросы. А мы на минутку прервемся.
Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
Стоит ли ожидать возвращения 90-х, когда на улицах городов буйствовали преступники и мошенники? Эту ситуацию мы обсудим с председателем Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаилом Пашкиным. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Петрович,
здравствуйте.
Да. Насколько готовы правоохранительные органы к тому, что потенциально преступность может расти на фоне того, что сейчас вот кто-то сидит по домам, кто-то лишился бизнеса, кто-то через какое-то время может остаться без работы?
Ну, в Москве и в Московской области, я думаю, ситуация будет более-менее нормальная, особенно в Москве. Потому что здесь и полиция достаточно, и Росгвардия. В Московской области будет уже хуже, потому что там больше размеры территории. Уследить за всеми практически невозможно. Меньше камер. Ну и чем дальше в регионы, тем, я думаю, уровень преступности, связанный с тем, что люди будут лишаться работы и не на что будет жить, будет возрастать, к сожалению.
В этом смысле какая-то дополнительная нагрузка, дополнительная какая-то работа будет появляться у правоохранительных органов. Как в этой ситуации можно предположить развитие ситуации? Как будут действовать, учитывая, я вот прошу прощения, но мне кажется, я озвучу достаточно распространенную точку зрения относительно того, что уровень доверия сейчас к правоохранительным органам не так высок?
Ну, здесь нужно вот что сказать. Конечно, правоохранительные органы, не только полиция, следственный комитет, прокуратура, да и в некоторых случаях сотрудники ФСБ, они связаны не то что с криминалом, а занимались и занимаются крышеванием различных структур, бизнес-структур. У бизнеса сейчас доходы резко уменьшились. Уменьшатся поэтому доходы и у вот этих крышевателей, то есть сотрудников правоохранительных органов в целом. И вот тут может начаться беспредел как с их стороны, так и со стороны тех людей, которые, вот я еще раз говорю, лишились работы. Что будет, я, честно говоря, даже предположить не могу. Это можно только в страшном сне предположить, если государство не пойдет срочно на помощь людям, которые лишились работы.
А в этом плане, Михаил Петрович, вот смотрите, это действительно, вы сейчас расписываете реалии, вот действительно такое можно было представить, ну сколько, 25, даже мне кажется, 20 небольшим лет назад. Сейчас уровень сознательности, наверное, все-таки стал повыше или нет? Вот потому что и прозрачнее вроде система как-то стала, и общественный контроль стал более действенным. Я к тому, что да, можно вот, как бы сказать, просто по лекалам 90-х все сейчас перерисовать, но все-таки контроль над действиями полиции все-таки, наверное, сейчас повыше, и люди посознательнее стали. Или нет? Вот опять же, здесь я уточню у вас, чтобы вы в этом плане поправили меня или опровергли?
Ну, вот буквально, когда несколько дней назад мне звонил бывший сотрудник РУБОПа, который захотел организовать, помощь бизнесменам в случае, если на них будут наезжать там рэкетиры и так далее. И вот он в одном подмосковном городе встретился с директорами, которые согласились прийти на эту встречу, рассказал, как он их может защитить грамотно, юридически, то есть не всякими там бандитскими делами, потому что сотрудник бывший, он очень серьезный, много чего умеет и знал. И тут, говорит, выступил начальник полиции по общественной безопасности и сказал директорам: ну чего вам пришли? Мы же вам всем помогаем тут, типа мы вас крышуем. Куда вы там пойдете, к какому-то москвичу? И все. И, говорит, я в нескольких местах пытался так сделать, и везде понял, что везде все бизнесмены, директора сидят под, правоохранителями. То есть, и это не секрет, это, почитайте прессу и так далее, региональную, если она еще жива там. То есть это и сотрудники полиции звонят из других регионов, члены профсоюза рассказывают, что действительно очень серьезно вот эти проблемы стоят.
Михаил Петрович, а в этом разрезе, насколько возможно какое-то появление более лояльного отношения, более конкретного закона о личном оружии, о продаже оружия, о вот владении оружием? Насколько этого можно опасаться, потому что этого опасаться можно было и раньше, и вот сейчас тоже как это будет развиваться?
Дело в том, что скоро у народа просто денег не будет оружия купить. Вот вы об этом подумайте. Ведь что определяет сознание человека? Его материальное состояние. То есть, как раньше рассказывали, что материя, наличие материи, что с первичным, материя или сознание?
Материя. Бытие определяет сознание, да.
За материей она потеряла сознание в очереди, когда стояла в очереди. То есть, поэтому материя первична, это вот старый анекдот. И если нет материала, ну, материи у человека, денег, то бишь, для прожития, то, ну, сознание тут вообще роли не будет никакой играть. Он уже будет готов на все, что угодно, чтобы, ну, получить, прокормить себя, детей, там, жену и так далее. Вот что самое страшное может быть.
Михаил Петрович, вот вы отметили, что потенциально именно в регионах преступность может действительно вырасти, а допустимо ли в таких случаях использовать армию для устрашения преступников?
Ну, я думаю, что если вот пойдет такими же темпами, люди будут беднеть и так далее, то придется выводить военное положение, то есть армию выводить на улицу. Но что будет делать армия, опять-таки, если людям будет нечего есть, и пойдут женщины с детьми впереди мужчин. Что, думаете, армия будет по ним стрелять? Нет. И полиция не будет стрелять. То есть здесь нужно, вот я еще раз говорю, принимать очень решительные меры и по снижению налогов. И для того, чтобы бизнес развивался. Потому что с нефтью, видите, как нас кинули очень здорово все. И нужно развивать собственное производство. Об этом давно все говорили. Но предыдущее правительство этого не делало. Будем надеяться, что Мишустин, хоть это, он прекрасно это понимает, что займется этим. Но для этого, я еще раз говорю, нужно снижать налоги.
Это то есть, в принципе, одна из мер борьбы с преступностью, это как раз-таки экономическая. Это дать возможность
это самое главное,
развиваться бизнесу,
в том числе малому и среднему предпринимательству. Не будет, вы поймите. Там, где люди сыты и довольны, какая там преступность? Ну, только мошенники вот. Единственное, сейчас действительно будет расти и растет уже количество мошеннических схем, которые там и пропуска продавать будут, и всякие...
Ну, вроде бы как обещали, что с этим будут бороться и приструнят всех, кто будет пытаться все это сделать. Михаил Петрович, спасибо вам огромное за то,
спасибо,
что нашли время, ответили на наши вопросы. Я напомню, на прямой связи со студией был председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Вот хороший, конечно, момент здесь. Действительно, начинаешь как-то даже не рациональными вещами думать, а какими-то действительно страхами и боязнью, как сказать, не регулироваться, а вот руководствоваться. Потому что, ну, я в 90-е, сколько, я учился в школе, у меня школа на 90-е пришлась. И вот как Василий Колташов рассказывал, дверь нам, конечно, не высаживали, но у нас и семья такая была, бюджетная, победнее, поэтому особо никто, наверное, не охотился. Я совершенно не сомневаюсь, что при желании дверь можно было вынести вообще запросто. Это потом в обратном направлении особо ничего вынести не надо было. Но ты действительно вот это запоминаешь, вот этот страх, вот это опасение, что это все как-то может быть. Может вернуться и может в какой-то мере повториться. Другое дело, вот нам говорят и повторяют, что это истерика, не нужно истерить. В этом плане тоже можно, наверное, согласиться, потому что опасаться один в один, наверное, не стоит. Но это есть. Опять же, от разговоров никуда таких не уйти. Согласишься, Олег?
Да, я соглашусь, что от разговоров от этих не уйти, потому что в любом случае, мы все прекрасно понимаем, и опыт уже у каждого свой какой-то накоплен, потому что кризисы были уже не один раз на нашем веку, там, с перехода от советской экономики к рыночной. И когда мы видим, что как только становится хуже ситуация экономическая непосредственно у каждого россиянина, то в любом случае, скажем, потенциально преступность действительно может расти. Но мне очень понравился тезис того, что правительство, в принципе, должно сейчас задуматься более тщательно, подготовить тот момент, когда, если вдруг вот эта кривая преступности вдруг начнет расти, или даже, наверное, до того, как она начнет расти, действительно подумать о том, чтобы дать больше возможности развиваться бизнесу, в том числе малому и среднему. Потому что когда человек занят делом, когда человек занят делом, то у него, в принципе, и не должно появляться желание пойти там кого-то ограбить или еще что-то.
Я не согласен с тобой в том, что такие мысли, такие направления должны быть всегда, и не нужно дожидаться какого-то там плохого состояния, какой-то трагедии или какой-то неадекватной социальной ситуации для того,
да,
чтобы
к этому обратиться. Да, должно быть всегда, но не всегда к этому власти, не только Российской Федерации, но и других стран приходят вовремя, увы, к сожалению.
Да, абсолютно точно. Другое дело, я бы, знаешь, к чему еще здесь пришел, у нас как раз минутка остается, относительно того, что есть вот действительно вещи, которых стоит опасаться. Есть прогнозы, которые пугают пугающие, и они, увы, вполне себе реалистичны. Другое дело, что на базе вот таких прогнозов формируются какие-то страшилки, какие-то фейки. Чуть это постоянно, фейк сейчас популярное, затасканное слово, но от него никуда не уйти. И оно есть везде, и вот в какой Facebook, какой Telegram не зайди, ты посмотришь, там все уже, прям все, апокалипсис начался. И я бы здесь задался бы еще таким вопросом, когда, наконец, уже будет вот эта информационная пропаганда вестись нормально, пропаганда в хорошем смысле слова. И вот эти вот всякие пугающие, страшные, а на деле они заявляются как единственно правдивые вещи, чтобы человек уже, наконец, нес ответственность за то, что он говорит в соцсетях. Потому что его потом перепечатывают, его слушают, и социальное как бы благополучие от этого не улучшается. Вот я бы на этот момент еще обратил внимание.
Ну что ж, я думаю, мы очень хорошо поговорили, и, в принципе, все тезисы, которые были озвучены нашими экспертами, надо просто намотать на усы, грубо говоря. А я напоминаю, что в студии для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.